25. Занимательная техника. Латиноязычный трактат немца-иезуита, знатока механики Каспара Шотта, годы жизни 1608-1667, «Занимательная техника» или же «Чудеса искусства» в 21 книгах. Год публикации 1664. Когда фатер Каспар сказал, что снова воскресенье, Роберт осознал, миновало более недели с их знакомства. Фатер Каспар отслужил мессу, а потом обратился к Роберту с решительным видом. «Не могу дожидаться, пока ты учишься плавать», — сказал он. Роберт ответил, что не виноват. Иезуит согласился, что, может быть, Роберт и не виноват, но что время идет, и непогоды с лесными зверями портят ему установку, а она требует ежедневного ухода. По этой причине ультима рацио остается только одно решение – на остров отправится сам Каспар. На вопрос, как же ему удастся такое, священник ответил, что попытается применить водяной колпак. Он пояснил, что вот уже долгое время изучает, как передвигаться под водой, и собирался даже построить деревянную лодку, обнести ее металлом и сделать двойной корпус, вроде короба в футляре. Длиной этот корабль должен был быть в 72 фута, высотой в 32, шириной в 8 и достаточно тяжел, чтобы вверзиться в глубину морскую. Двигало бы корабль колесо с лопастями, приводимое двумя матросами изнутри, как вращают ослы жернова мельниц. Чтобы видеть, куда корабль плывет, применялся бы турбоспекулум, то есть очко на высокой трубе, которое благодаря поставленным зеркалам позволяло бы наблюдать изнутри все происходящее над поверхностью моря. «Почему он не выстроил эту лодку? Потому что такова природа», — сокрушенно разводил он руками, — «унижающая нас в нашей малости». Некоторые идеи превосходно выглядят на бумаге, но в действительности они далеки от превосходства, и никто не может объяснить, какова тут причина. Однако отец Каспар соорудил водяной колпак. И безграмотные людишки, если бы им сказали, что по лону Рейна можно гулять, не омочая одежд и даже неся раскаленную головешку, ответили бы, что это благодурствование. А между тем, подобный опыт уже производился около столетия тому назад в Испании, близ Благауза-Толедо. Вот я и намерен дойти до острова с помощью водяного колпака, шагая, как сейчас я шагаю перед тобой. Он снова нырнул в глубины трюма, который поистине представлял собой на Дафне неисчерпаемую сокровищницу. Кроме астрономического арсенала, там складировалось много других вещей. Роберту было велено выволакивать из трюма на верхнюю палубу какие-то новые палки и дуги из металла, а также тяжеленную юбку из кожи, до сих пор сохранявшей запах своего рогатого протовладельца. Мало проку было от Робертовых напоминаний, что негоже де работать в воскресенье Господне. Фатер Каспар отвечал, что это вовсе не работа, и в особенности не работа низменная, а исповедание благочинного искусства, и что сегодняшняя рачительность будет ими посвящена усовершению знания великой книги природы. Так что это таково же, как и раздумывание над Святым Писанием, от коего книга натуры недалеко отстоит». Роберт потому был вынужден заняться работою, понукаемой фатером Каспаром, включавшимся в труд на самых затруднительных стадиях, когда металлические части нужно было просовывать в пазы. Проработавши целое утро, они взгородили клетку в форме обрубленного конуса, чуть выше роста человека, из трех обручей, самого узкого сверху, серединного в центре и широкого снизу, параллельно соединенных посредством четырех наклонных жердей. К серединному колесу прицепливался подгузник из холстины, на котором мог сидеть человек, и при этом, благодаря лямкам, обкручивавшим его грудь и плечи, хомут не только не давал бы ему выпасть, но и сам не осаживался бы вниз, и голова бы не могла проходить наружу через верхнее отверстие. Пока Роберт гадал, для чего предназначалась постройка, фатер Каспар развернул дубленый фартук, и стало видно, что тот — идеальный чехол для металлического костяка, куда он легко и насадился, закрепляясь крючками за готовые петли таким образом, чтобы единожды насевшие кожаная полость не сползала. Целокупная постройка представляла собой все тот же усеченный по верхушке конус, закрытый сверху и открытый снизу, или, если угодно, колпак. В его боку между верхним и средним кругом открывалось стеклянное окошко. В крышу колокола было вращено мощное кольцо. Собранный колокол подтащили к площадке кабестана и зацепили за лебедку, благодаря шкиву которой обреталась возможность его поднимать, опускать, вывешивать за борт, снижать и подтягивать, как любой другой тюк, ящик или сверток, грузимый на корабль или сгружаемый с него. Подъемный ворот немного оборжавел от неупотребления, но потом Роберту удалось раскрутить его и приподнять колпак над палубой так, чтобы была видна начинка. Колпак был готов, он ждал пассажира, готового сесть и привязаться, повиснуть в сердце колокола, как повисает в колоколе язык. Туда мог поместиться человек любой комплекции. Достаточно было регулировать рубески, затужать и ослаблять пряжки и узловины. Должным образом подсупоненный, обитатель колпака мог отправляться в путь, неся дом свой на себе, а ремни придерживали окошко прямо напротив глаз, а нижний край колпака доходил путешественнику приблизительно до лодыжек. Теперь Роберт сам имел возможность вообразить, торжествующе провозглашал фатер Каспар, что бы случилось, если бы лебедка опустила колокол вместе с подвязанным туда человеком в морскую глубь. «Случилось бы, что пассажир бы потоп», — отвечал на это Роберт, как сказал бы любой на его месте. На что отец Каспар обвинил Роберта, что он мало еще понимает о равновесии текучих тел. «Ты, может, и веришь, что где-то существует пустота, как тебя учили эти украшения синагоги сатаны, с которыми ты водил дружбу в Париже. И все-таки, наверное, ты согласишься, что под колоколом не пустота, а воздух». Когда ты погружаешь колокол, под которым воздух, вода не может войти. Или там воздух, или там вода.
Справедливо, признал Роберт. А значит, как бы глубока ни была пучина моря, человек в ней может идти. И вода в колпак не вступает, хотя бы вплоть до того времени, пока человек своим дыханием не вытребует весь воздух, преобразовавший его в пар, который виден, когда дышим на зеркало. Пар же этот, будучи жижей воды, ей постепенно освобождает место. Окончательное доказательство, ликовал отец Каспар, что природа не терпит пустот. Но при колоколе таких размеров у пассажира в распоряжении имеется, как подсчитал отец Каспар, по меньшей мере 30 минут времени. Берег представлялся отдаленным, если до него плыть без лодки, но пешком эта прогулка, наверное, не будет долгой, потому что на полпути пролегает коралловый волнорез, из-за которого, кстати, шлюпки в свое время не было прямого хода к острову, и она должна была заходить в бухту за мыс. На некоторых участках рифа кораллы почти торчали из воды. Дополнительное сокращение дистанции достигалось, если наметить экспедицию на час отлива. Надо только добраться до хребта, а там, как выйдешь на место, где вода по колено, свежий добрый воздух снова ворвется в колокол. Но как удастся Каспару продвигаться по донной почве, должно быть, заставленной преградами, и как он подымется на скалы, отроги которых круты, а кораллы режут хуже лезвий? И как добиться, чтобы колокол опустился в воду, не опрокинувшись и не вытолкнувшись из жидкости тем же манером, которым всякого ныряющего выпихивает на поверхность вода? Отец Каспар с хитрейшей улыбкой добавил, что Роберту не пришло в голову самое важное возражение, а именно, что для погружения в воду колокола, в котором воздух, должен прийти в движение объем воды, эквивалентный объему колокола. И вес этого количества существенно превзойдет вес погружаемого тела, и образуется противность. Так вот, чтобы этого не опасаться, присчитаем к весу самого колокола и фатер-каспоровы фунты, а кроме того наденем металлические подковы. И с видом человека, у которого продумано все до мелочей, Каспар вынес из неисчерпаемого трюма пару сапог с железными подпятниками по 5 дюймов с застежками у колен. Железо должно было служить балластом, к тому же подошвы защищали ступню от острых камней. Путь в таких сапогах, разумеется, замедлялся, но зато можно было не думать, куда опираешь ногу. «Но как же из котловины вам выбираться на берег, когда дорога пойдет резко вверх?»
«Ты не был, когда опускали якорь. Я промерил дно лотом. Нет провалов. Если бы Дафна прошла еще немного вперед, пропорола бы киль».
«Но как вы удержите на голове колокол? Такую тяжесть!» — не успокаивался Роберт. А отец Каспар на это, что в воде тяжесть перестает ощущаться. И Роберту тоже это следовало бы знать. И он знал бы, если бы имел опыт, толкал бы шлюпку или пробовал выудить рукой железный шарик из ванночки. Он бы помнил, что тяжесть вещей на воде совсем не такая, как на воздухе. Роберт, увидев упрямство старика, старался отдалить момент его похода. «Но даже опустивши колпак на дно журавлем, — говорил он, — как удастся отцепить его от каната? А в противном случае веревка не даст вам уйти, и вы от корабля не удалитесь?» Каспар отвечал, что как только он достигнет дна моря, Роберт почувствует удар колокола о почву, и натяжение каната прекратится. «Тут надлежит веревку перестричь». Неужели, по представлению Роберта, возвращаться он станет той же дорогой? Нет, конечно. Достигнув острова, иезуит вступит во владение прекрасной шлюпкой и на ней обратно доплывет до Дафны с помощью и волею Господней. Но когда выйдет Каспар на землю, даже если он выпутается из лямок, ведь колпак, не будучи присоединен к другой лебедке, не захочет подниматься и выпускать преподобного узника из недра. «Вы что, хотите провести остаток своих дней на острове в заключении в кожаной махине?» Но старец отвечал, что как только высвободится из-под гузника, уж оболочку-то колокол он вспорит без труда острым ножиком и заново родится на свет, как Минерва из головы Юпитера. «А если подле морского дна Каспару повстречается большая рыба из тех, что нападают на людей?» Иезуит расхохотался. «Даже самая свирепая акула, надо полагать, повстречавшись с блуждающим колпаком, перетрусит, как перетрусили бы и люди, и спасется стремительным бегством». «Ну ладно», — подвел итог Роберт, искренне озабоченный судьбой друга. «Вы старые и немощны. Если кому-то и пробовать, то мне». Отец Каспар поблагодарил его, но отвечал в таком духе, что Роберт де уже неоднократно продемонстрировал свою легковесную натуру, и неизвестно, на какие дурости он оказался бы гораст, сойдя в колоколе. Что он, Каспар, уже отчасти познакомился с этой областью моря и с этим рифом, и похожие рифы он уже исследовал в других местах, когда плавал на плоскодонке. Что колокол соорудил он сам и сам имеет понятие обо всех его прелестях и пороках. Что он понимает побольше Роберта в гидростатической физике и будет знать, как выйти из затруднения в случае внезапных помех. И, наконец, заключил он речь последним аргументом в свою пользу: «Я имею веру, а ты нет». И Роберту стало ясно, что это вовсе даже не последний, а главный довод, и, конечно же, самый прекрасный. Фатер Каспар ван дер Дроссель веровал в свой водяной колпак, как он верил в мальтийскую установку, и верил, что именно колпак поможет ему достичь установки, и верил, что все, что он делает, совершается в Господнее имя и во славу. А поскольку вера движет горы, она, несомненно, сумеет доставить и водяной колокол на остров. Оставалось собирать на мостике колокол и готовиться к погружению. Это занятие отняло у них весь день до ночи. Промазать жиром колпак, чтобы ни вода не проходила внутрь, ни воздух вовне не просачивался. Следовало варить особую смесь на медленном огне. 3 части воска, 1 часть венецианского терпентина, 4 части клея, используемого столярами. Затем пропитать этой субстанцией кожу и выдержать до следующего дня. А потом другой промазкой из дегтя и воска надо было залакировать все щели по краям окошка, где стекло прикреплялось особым клеем, а поверх клея нанести слой смолы. «Надлежаще просмоли щели внутри и снаружи» — Бытие, глава 6, стих 14. Сказав так, отец Каспар провел ночь в молитвенном бдении. На восходе они проверили колокол, все его завязки и крюки. Каспар выждал наилучший миг, когда можно было использовать осушающее действие отлива, но чтобы солнце стояло уже достаточно высоко и таким образом освещало воду впереди от идущего, отбрасывая все тени за спину ему. Потом они обнялись. Отец Каспар повторил, что речь идет об усладительнейшей вылазке, в ходе которой он сумеет увидеть такие дива, с которыми ни Адам, ни Ной не знакомились, и опасался, что предается гордынной греховности, ибо тщеславится, будучи первым из человечьего рода, кто сойдет на дно морское. «Притом, — добавил иезуит, — это и доказательство смирения. Господь прошествовал по водам, я же пройду под водами, как приличествует грешному». Нужно было только поднять колокол, опустить его на Каспара и проверить, способен ли он перемещаться, куда ему надо. В течение нескольких минут Роберт присутствовал при эволюциях улитки, даже не улитки, а какого-то гриба, перекати-поля, переползавшего тягуче и неуклюже, с частыми остановками и разворачивавшегося целым боком, когда ему требовалось на что-то взглянуть. В большей степени, чем ходьбой, движения ходячей шляпы казались гаотом или каким-то еще старинным танцем, удвоенно несуразным из-за отсутствия музыки. Наконец, отец Каспар, удовлетворенный своими пробами и таким голосом, который как будто раздавался у него из-под подошв, велел приступать к опусканию. Колпак установился около лебедки. Роберт его подцепил и начал действовать воротом. Потом решил посмотреть, все ли в порядке, и не выпадает ли из колокола подвешенный иезуит. Тот, раскачиваясь в своем футляре, заверил, что все подвесы надежны, но что действовать следует поскорее. «Эти копыта вырывают мне ноги из брюха! Скорее опускай меня в воду!» Роберт прокричал еще несколько ободрительных фраз и погрузил в морские волны и кожаный гриб, и его поселенца. Труд был нелегок. Приходилось в одиночку справляться с задачей нескольких матросов. Поэтому размот кабестана показался ему бесконечным. Казалось, уровень воды постепенно понижался, сообразно тому, как Роберт прилагал все более отчаянные усилия. Наконец послышался плеск, он почувствовал, что напряжение сократилось, и еще через несколько мгновений, показавшихся годами, колесо лебедки пошло в холостую. Значит, колокол сел на дно моря. Роберт отрезал канат и кинулся к борту, чтобы посмотреть, что внизу. Внизу ничего не было. От Фатера Каспара и от Колпака не оставалось никакого следа. «Вот же иезуитская голова!» — в восхищении сказал сам себе Роберт. «Вот же, сумел! Подумать только, там под водою разгуливает себе иезуит! А кто бы мог это заподозрить?» И, может, дно всех на свете океанов кишмя кишит иезуитами. А кто бы мог заподозрить? Вслед за тем его охватили мысли более рассудительные. Что отец Каспар находится там, в этом не могло быть сомнения. Но что он оттуда выберется куда-нибудь, это еще не было доказано. Роберту показалось, что вода в том месте неспокойна. День был выбран еще и за то, что погода стояла превосходная, но все-таки во время последней подготовки поднялся ветер, который здесь, на рейде, только-только наморщивал водяные глади, но вблизи берега создавал какое-то волнение, которое у оголенных отливом скал могло усугубить трудность высадки. Возле северного мыса, там, где скала сходила в море стремительно отвесно, клубы пены лупили о каменную стену и раздроблялись на воздухе роем белых искр. Разумеется, это волны резались рядами мелких незаметных зазубрин, полувысунутых из-под воды, но с корабля казалось, будто дракон изрыгает хрустальные вздохи из скрывающих ярость пучин. Тем не менее, берег выглядел спокойным. Зыбь простиралась только до половины дороги, и в глазах Роберта это был хороший знак. Именно там, надо думать, пролегала борозда за коралловым рифом, и, значит, добредя туда, Фатер Каспар находился бы уже в безопасности. Где же сейчас старик? Если он идет с той минуты, как опустился на дно, время ему уже достичь суши. Но сколько на самом деле времени прошло? Роберт потерял чувство пролетающих мгновений. Каждая частичка времени воспринималась им как вечность, и теперь он старался переосмыслить инстинктивный результат и уговаривал себя, что преподобно мудрый сошел совсем недавно и, наверное, еще копошится под килем, ориентируется. Но тут появлялась забота. Что если канат, закручиваясь по мере спуска, завертел колпак на полоборота, и потому Фатер Каспар, сам того не зная, оказался с окошком, глядящим на запад, и по этой причине ушел в открытый океан? Потом Роберт сказал себе, что, поворотившись на запад, любой бы понял, что дно в том направлении не восходит, а опускается ниже, и вернулся бы в сторону подъема. «Да». Но что, если в том месте случайно подымала свои края какая-нибудь дюна? Неважно, все равно указателем должен был служить свет солнца. Да, но насколько проницаются светом солнца морские глубины? И как доходят туда лучи? Будто через витраж храма, направленными пучками, или они раздробляются, преломляясь в каплях влаги, и глядящий со дна видит луч, как мерцание, лишенное направления? «Нет», — перебивал он сразу же сам себя, — «старец знает, куда и зачем держит он свою дорогу. Он уже на полпути от корабля к волнорезу, и более того, уже достиг своей цели и сейчас выкарабкивается на своих здоровенных подошвах, и через миг я его увижу». Другая мысль. Действительно, до сегодняшнего дня никто из людей не углублялся в морскую пучину. Кто может знать, а вдруг на глубине нескольких футов наступает великая чернота, обитаемая только теми тварями, из очей которых сочится призрачный блеск? И кто знает, присутствует ли на глубине моря чувство прямого пути? Может, старик кружит по собственному следу, повторяет пройденные круги вплоть до мига, когда воздух внутри его грудной клетки притворится в мокроту и затянет родственную стихию влаги в середину колпака? Он сожалел, что не запасся, идя на мостик хотя бы песочными часами. Сколько прошло минут? Может, и более получаса. Увы, вполне вероятно, что и более. И вот Каспар уже задыхается внизу. Роберт задыхался. Опамятовавшись, набирал полные легкие воздуха, приходил в себя и убеждал себя, что вот как раз доказательство, что на самом деле времени прошло еще очень мало и что у Фатера Каспара есть еще в запасе чистый воздух. Иезуит имел полную возможность пойти в кось вдоль берега, и Роберту не имело смысла вперивать взор строго вперед себя, как если бы Каспар был обязан выбираться на привалье вместе напротив судна на дистанции выстрела из аркебузы. Он мог отдалиться в любую сторону, выбирая самый удобный подступ к коралловой мерине. Не говорил ли он, когда подвязывали колокол к Кабистану, что это удивительно удачное место, потому что в 10 шагах от той точки риф обрывается вниз, и там стоит гладкая стенка, о которой однажды стукнулась лодка. А вот именно напротив спуска колокола имеется проход, и там легко проходила шлюпка и мягко выплывала на береговой песок в месте, где каменные скалы постепенно подымались к пляжу. Вот, может быть, он спутался в маршруте и оказался у подножия стены, и теперь бредет вдоль нее в южном направлении, отыскивая проход. А может, он огибает стену в северном направлении? Поэтому берег следовало осматривать по всей его ширине, от северной оконечности до южной. Иезуит мог вынырнуть, где придется, опутанный водорослями. Роберт вертел головой туда и сюда, вдоль линии залива, опасаясь, что, вглядываясь в левый край, он может не заметить Каспара, вышедшего на правом. Хотя на этом расстоянии не рассмотреть человека было невозможно, а уж тем более не потерялся бы из виду кожаный колпак, сверкающий брызгами на солнце, как медная кастрюля. Рыбина? Может, и вправду в глубине воды повстречалась людоедка, собака-рыба, и неустрашенная колоколом растерзала иезуита? Невозможно. Роберт разглядел бы ее черную тень. Если встреча имела место, то между кораблем и подступами к коралловому отрогу, никак не дальше. Нет, видимо, старец добрался до барьера, но какие-то животные или минералы своими шипами продырявили колокол, и вышел тот немногий воздух. Еще одна мысль. Кто меня уверит, что воздуха в колоколе действительно хватило на порядочное время? Уверял Каспар сам, но ведь и он ошибается». Он ошибался, когда уверял, что таз с ворванью сработает. В конечном счете, добрейший Фатер часто оказывался сумасбродом, и, может быть, все его рассуждения о Великом потопе, об антимеридиане, об острове Соломона не иное, как бредни. И потом, если бы он был и прав относительно острова, может, он ошибся именно в подсчете количества воздуха, потребного человеку. Кроме того, кто поручится, что наши масла, замазки и клеи действительно просмолили все щели в обшивке? А что если в данную минуту внутренность колокола напоминает те гроты, в которые сочится влага с потолка и со всех стен? Если кожаная полость пропускает воду, как губка, разве наша собственная кожа не является собой сито из невидимых дырок, через которые, однако, пот выпаривается каплями? Если такова кожа человека, почему должна иною быть бычачья? Быки разве не потеют? Но если идет дождь, бык что, промачивается насквозь? Роберт заламывал руки и проклинал свою поспешность. К Конечно, ясно, когда он мнил, будто пробежали часы, на самом деле пролетели только миги, немногие сокращения пульса. Он сказал себе, что не имеет никаких причин дрожать, он, Роберт, и гораздо более причин на то имеет отважный старец. Может быть, Роберту следовало споспешствовать путешествию иезуита молитвой или хотя бы надеждой и упованием на удачу? И к тому же, — сказал он себе, — я навоображал чересчур много перипетий и трагедии. Меланхоликам свойственно изобретать напасти, которым реальность не в силах противоборствовать. Отцом Каспаром изучены законы гидростатики. Он промерил дно этого моря, он изучал потопи и даже те окаменелости, которые находятся в морях. «Спокойствие», — сказал Роберт, — «надо только, чтобы я усвоил, что миновало совсем немного времени и сумел подождать». Он осознал, что полюбил, что любит того, кто представлялся некогда посторонним, и понял, что плачет уже сейчас от мысли, что с ним могло приключиться недоброе. «Ну, старый Барматалон, вернись, возродись, воскресни во имя всех чертей и скрутим шею самой откормленной куре. Ты же не хочешь оставить без призора свою наблюдательную постройку?» И внезапно он отдал себе отчет в том, что скалы около суши уже не виднеются из моря, значит, море прилило к берегам, и солнце, которое до этого смотрело прямо ему в лицо, теперь отвесно прожаривает темя. Значит, от момента опускания колокола миновали не минуты, а часы. Он был вынужден проговорить эту истину вслух и громким голосом, чтобы уверовать. То, что он принимал за секунды, были минуты. Он убеждал себя, что внутри груди у него обезумевший механизм, чье биение слишком быстро, а на самом деле помещенные в тело часы не торопили, а замешкивали свой гон. Неизвестно, как давно, стараясь себе внушить, что отец Каспар только что погружен, он поджидает существо, воздух у которого не мог не кончиться, и чье время истекло. Неизвестно, как давно он дожидается появления тела, которое безжизненно покоится у придонного бугра под водой. Что могло приключиться? Все. Все из того, о чем думал Роберт. Не злосчастные ли его фантазии накликали беду? Не сам ли Роберт черными мыслями навел злую долю на старца? Гидростатические принципы Фатера Каспара могли оказаться непроверенными. Может, вода в данном опыте заходит в колокол и снизу, в особенности, если тот, кто в нем идет, движениями выбрыкивает воздух из обиталища. И впрямь много ли понимал Роберт о равновесии жидкостей? А может, падение в воду было чересчур стремительно, колокол перевернулся? Или, может быть, Каспар споткнулся, когда пошел, сбился с дороги? Или более чем 70-летнее сердце, не умея соответствовать его порывистости, остановилось? И, наконец, кто поручится, что на такой глубине вес воды, навалившись на скорлупку, не расплющил ее, как лимон или фасолину? Но если священник погиб, разве труп не всплывет? Нет, он отягощен железными катурнами, из которых его бедные ноги высвободятся только когда совместными усилиями едкой влаги и маленьких голодных рыбок оголится скелет и отполируются иезуитовы кости». Вдруг, как-то внезапно, у Роберта наступило просветление. О чем это он тут бормочет и сокрушается? Но, разумеется, ведь сказано же Каспаром, что остров, который видится напротив, это остров не сегодняшнего, а вчерашнего дня. Как Роберт может ждать, что на берег, где сегодня еще не наступило, выйдет тот, кто спустился в воду сегодня? Невозможно. Погружение состоялось в понедельник на заре утром, но на острове стояло до сих пор воскресенье. И фигура старика вырисуется на излучине только завтра, в утренний час. Когда понедельник на острове настанет, значит, надо дождаться завтра, — сказал он себе. Однако Каспару невозможно до завтра ждать, у него воздуха лишь на малое время. И сам себе возразил, да это мне надо ждать, а не Каспару. Каспар просто возвратился в воскресенье, как только пересек линию Меридиана. О, Господи, ну тогда, значит, видимый мною остров не находится в воскресенье, потому что если в воскресенье туда высадился старик, я должен был бы этого старика мочь сейчас видеть. Нет, я путаю все. Остров, видимый мной, лежит в сегодняшнем дне. Невозможно, чтобы я созерцал прошлое, как сквозь магический шар. Это только там, на острове, только для острова самого все еще длится вчерашний день. Но если для меня виден остров сегодняшний, должен быть виден и старик, который в островном вчера уже присутствует и сейчас снова проживает воскресный день». Как бы то ни было, высадись старик вчера, высадись сегодня, но должен же оставаться на песке вспоротый колокол. Однако колокола не видно. Может, старик затащил колокол в рощицу? Когда он это мог сделать? Вчера. Так, поразмыслим еще раз. Предположим, что видимый мною берег острова обретается в воскресенье. Если я подожду до завтра, значит, я увижу появление старика в понедельник». Мы могли бы сделать вывод, что Роберт окончательно лишился рассудка, и не без причин, с которой стороны он не считал, концы с концами не увязывались. Парадоксы времени способны сводить с ума и нас, поэтому было нормально, что Роберт не в состоянии был уяснить, что ему делать. Тогда он ограничился тем, что любой и каждый, кто оказался в роли жертвы собственной надежды, сделал бы, прежде чем схватиться отчаянием, он решил подождать наступающего дня. Как он ждал, нелегко восстановить. Шагал взад и вперед по мостику, не притрагивался к еде, разговаривал с собой, с Ватером Каспаром и со звездами и, скорее всего, часто обращался за помощью к крепкой водке из бочонка. В любом случае, мы находим Роберта на палубе на следующее утро, в то время как ночь бледнеет и окрашиваются небеса, а немногим позднее того поднимается солнце, и он все более напряжен по мере того, как часы протекают. Вот он уже в неистовстве между 11 и полуднем, вот он вне себя в промежутке от полудня до заката, вот, наконец, сдается перед неопровержимостью. И на этот раз без всякой тени сомнений. Вчера, несомненно, вчера Фатер Каспар спустился под толщу вод Южного океана, и ни вчера, ни сегодня он не выходил оттуда. А поскольку вся диковинность антиподного меридиана состоит в перепрыгивании со вчера на сегодня, никак не со вчера на послезавтра или с завтра на запозавчера, не подлежало сомнению, что из моря Фатер Каспар не выберется уже никогда. Имелась математическая, более того, космографическая и астрономическая уверенность, что бедный друг его погиб. И не имелось понятия, где находится тело. В неопределенном месте внизу. Может быть, существовали неистовые течения под водою, и тело унеслось ими в открытый океан? Или же нет, мог существовать под Дафной обрыв или колодец, куда провалился колокол, и иезуит был погребен под ним, истрачивая свое немногое дыхание, все сильнее насыщавшееся мокротою на стоны о помощи. Может, желая спастись, он взрезал путы, и колокол, временно сохранявший воздух, сделал скачок в вышину, но металлические ковы укротили импульс, и освободившемуся пришлось зависнуть в толщине вод, неизвестно в котором месте. Фатер Каспар хотел скинуть сапоги, но не умел совладать с замками. И теперь внутри расщелины, пронизывающей скалу насквозь, безжизненное тело бултыхается, как водоросль. И покуда Роберт так думал, солнце вторника переместилось уже куда-то за его плечи, и час гибели Фатера Каспара становился все более и более далеким. Закат лил желтуху на небо за мрачную зеленью острова, вода была цвета стикса. Роберт понял, что натура сокрушается с ним вместе, и, как бывает с теми, кто лишился дорогого человека, постепенно начал плакать не о его несчастье, а о собственном, и о собственном вновь обретенном одиночестве. Только несколько дней Роберт был от одиночества избавлен. Фатер Каспар превратился ему и в друга, и в отца, и в брата, и стал его семьей и родиной. Отныне Роберту предстояло снова быть отрешенцем и отшельником. И отныне навсегда. И все-таки среди уныния новая иллюзия обретала форму. Он был уверен отныне, что единственное, куда ему можно выйти из заключения, это не в пространство, а во время. Теперь уж точно он должен был научиться плавать и достичь того острова. Не за тем, чтобы найти остатки отца Каспара, затерянные в складках минувшего, а чтобы предотвратить чудовищное наступление собственного завтра».